Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Наши темы. Генпрокуратура Украины может выдать ордер на арест министра энергетики Юрия Продана. Что происходит на передовой? Интервью «Радио Свобода» с очевидцем. В Нидерландах национальный день поминовения жертв крушения малайзийского Боинга. В Пекине прошло заседание лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. И законопроект о спайсах обсуждают сегодня российские депутаты. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В эти минуты в Генеральной прокуратуре Украины начинается допрос министра энергетики Юрия Продана. По результатам допроса, как утверждают некоторые средства массовой информации, министра могут арестовать. В отношении Продана открыто уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. Причина – сентябрьская закупка министерством угля в Южноафриканской республике по нерыночной цене. Как комментирует это дело в Киеве, расскажет Владимир Ивахненко.
Юрий Продан стал фигурантом громкого уголовного дела в конце прошлой недели. Дело открыли по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны по инициативе главы государства. Петр Порошенко поручил Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины расследовать закупку угля в ЮАР по нерыночной цене. Согласно контракту, подписанному в сентябре этого года министром энергетики и угольной промышленности, Украина должна закупить в Южноафриканской республике 250 тысяч тонн угля по 91 доллару за тонну. При этом цена российского угля составляет 80 долларов за одну тонну. Еще несколько месяцев назад из-за дефицита российского газа ряд тепловых электростанций на Украине начали переходить на уголь. Из-за вооруженного конфликта в Донбассе запасов угля оказалось недостаточно даже для тех ТЭЦ, которые традиционно использовали именно это топливо. Эксперт по энергетическим вопросам, в прошлом советник премьера Юлии Тимошенко Александр Гудыма обращает внимание на то, что решение о закупке угля в ЮАР Юрий Продан принимал не самостоятельно.
Продан является не самостоятельной фигурой, и я уверен, то, что было в прошлом, когда я был советником Тимошенко, он никогда не принимает решений, не получив согласия премьера. То есть позиция Продана – это позиция премьер-министра Яценюка. Вещь в том, что уголь можно покупать не только в ЮАР, а и в Польше. Я думаю, что идут консультации в ближайшее время. Будет контракт, если это будет нужно, с Польшей. Потому что две станции, Болштейнская и Углегорская, очень близко находятся от Польши. Я думаю, что уголь польский значительно дешевле. Решение о закупке угля на внешних рынках, безусловно, правильное. А если кто-то покупает по цене спекулятивное, это действительно предмет для разборок. Но только не политический. Политический уголь брать на оккупированных территориях – это втянуться во времени в ситуацию, когда потом в декабре станет ясно, что никакого угля мы оттуда не получим. Покупать уголь на других рынках, то есть на российских рынках и на рынках с временно оккупированной территории, просто несерьезно в условиях войны.
Министра энергетики и угольной промышленности многие считают в правительстве Арсения Яценюка человеком Юлии Тимошенко. В 2009-м Продан вместе с тогдашним премьером Тимошенко участвовал в московских переговорах, которые закончились подписанием крайне невыгодного для Украины 10-летнего газового контракта. Сейчас его Киев пытается оспорить в Международном суде в Стокгольме. Некоторые эксперты считают нынешние обвинения в адрес Продана сигналом прежде всего Юлии Владимировне о том, что ее партии «Батьковщина» не стоит уходить в жесткую оппозицию в новой Верховной Раде. Президент Порошенко хочет продемонстрировать прочность своих позиций, создать уверенное парламентское большинство, размыв тем самым позиции Народного фронта Арсения Яценюка, выигравшего выборы 26 октября по партийным спискам, но не по одномандатным округам. Так объясняет дело Продана украинский политолог Кость Бондаренко. С его мнением частично согласен руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Юлия Владимировна – человек со стержнем, ее очень непросто куда-то завлечь, тем более таким способом. В такой способ это вызовет и обратную реакцию. По моему глубокому убеждению, как человек все-таки с ней работавшего. А вот то, что там есть политический душок, абсолютно согласен. В конкуренции команд, представленных власти. У одной команды и у ее лидера есть подозрения, у другой команды есть амбиции. И вот в этих условиях неудивительно возникают такие дела, как с Укрзалезницей, как с Проданом. Хотя, ну, как говорится, нет дыма без огня, коррупционная рента из деятельности госорганов никуда не исчезла. Как никуда не исчезли откаты и прочие прелести жизни по-старому.
С формированием парламентской коалиции и разделом портфелей в будущем правительстве связывает дело Юрия Продана сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Мне кажется, что все очень просто, действительно, Продан ближе к Тимошенко. Я бы не называл его человеком Тимошенко, однозначно. Но он куда ближе к Тимошенко, чем, например, к тем людям, которые сейчас у власти в Украине. Очевидно, что на его место просто есть уже претенденты, и это не Продан. Поэтому, скорее всего, Юрию Васильевичу просто бы так жестко указывают, что, наверное, все-таки стоит написать заявление и покинуть состав кабинета министров. Вот и вся история. Очень большие сомнения в том, что СБУ и Генпрокуратура сможет разобраться в технических параметрах. Резюмируя, СБУ будет очень сложно установить, что Генпрокуратуре, что там, в общем, господин Продан что-то неправильно купил. Однако, как кричат политического давления, это вполне сойдет. Так что, скорее всего, мой прогноз следующий. Через 3 месяца после ставки проданы, об этом уголовном деле все забудут.
Акцентируя внимание на политической подоплеке дела Юрия Продана, эксперты не исключают, что выдвинутые обвинения в адрес министра призваны вынудить украинское правительство закупать уголь на подконтрольных боевикам территориях Донбасса.
Очевидно, что приняв решение о закупке угля там, это нужно очень серьезно взбудоражить общественное мнение отдельных политиков внутри страны, которые сразу же будут обвинять там, ну не знаю, кого, Порошенко или Продана. Поэтому, кстати, между прочим, этот нюанс, что возможно власть таким образом хочет, ну скажем так, сподвигнуть Продана к принятию каких-то не совсем популярных решений, в том числе и покупки угля там, может быть и это играет роль в этом давлении на него через Генпрокуратуру, что как бы сейчас мы покажем, что покупка угля в Южной Африке не совсем получилась, мягко скажем. Так вот, на повестке дня сразу же станет вопрос, например, закупки угля на неконтролируемых территориях. Но это в качестве версии, не более чем. Я вот тоже подобную версию полностью бы не игнорировал.
Отмечает сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В конце октября Роскомнадзор вынес первое предупреждение за всю историю вещания радиостанции «Эхо Москвы» из-за эфира программы «Своими глазами», в которой рассказывалось об украинских военных, защищающих Донецкий аэропорт. Одним из участников этой передачи был корреспондент газеты «The Los Angeles Times» Сергей Лойко, побывавший в эпицентре боев за аэропорт. В интервью сотруднику украинской службы «Радио Свобода» Жанне Беспетчук Сергей Лойко рассказал, как оценивает последние события в России и Украине, а также что он увидел, побывав 4 дня на передовой.
Мой первый вопрос все-таки будет о том, что на сегодняшний день наиболее на слуху. Этот эфир на «Эхо Москвы», расшифровку которого, слава богу, несмотря на санкции сбоку Роскомнадзора, могут прочитать сегодня все желающие в интернете, она доступна. На этом эфире вы обговорили ситуацию в Донецком аэропорту, так как вы ее увидели своими собственными глазами. Тимур рассказал о ситуации на подступах к аэропорту. Как вы думаете, что так сильно испугало Роскомнадзор в этом конкретном эфире?
Роскомнадзор – это такая роботообразная организация, такой типа терминатор, которого не испугать, не удивить, не обрадовать нельзя. Роскомнадзор не несет никаких индивидуальных функций, не имеет никакого мнения ни на что, кроме, может быть, на протухшую тушенку или там на гнилые огурцы. А что касается всего этого дела, ну, сказали Роскомнадзору запретите вот это. Они запретили. В передаче ничего такого не было, чтобы никто не знал. Люди рассказали то, что видели своими глазами. Ну, если вы считаете, что они наврали или что-то неправильно сказали, ну, выскажите свое мнение. Кстати, на «Эхо Москвы» выступает куча всяких персонажей совершенно одиозных, которые рассказывают совершенно другие вещи. Мне кажется, что пришло то время закручивания вот той самой гайки, благодаря закручиванию которой «Эхо Москвы» будет закручено. А наша передача была только предлогом.
Отдавали себе отчет в том, что представляете в своих вот свидетельствах о событиях в Донецком аэропорту диаметрально противоположную картину реальности, той, которую предлагает сегодня российское телевидение федеральное?
Если человек скажет 2×2=4, он выразит точку диаметрально противоположную тому, что говорит российское телевидение. И я скажу, что это мое мнение, это даже не мнение, а ощущение, когда ты попадаешь в аэропорт, ты попадаешь в какую-то потустороннюю реальность. Сначала тебе кажется, что ты попал в какой-то такой полигон, дизайна компьютерной стрелялки такой постапокалиптической. Потом ты вдруг понимаешь, что нет, это, скорее всего, просто павильон Голливуда, где снимается какой-то Saving Private Ryan, и сейчас выйдет Стивен Спилберг и скажет: «Кат, снято». Но ничего этого не происходит, а происходит кровь, страдания, лишение, смерть. И на фоне вот всего этого чрезмерного по своей военной убедительности антуража, ну, впечатлительного человека вроде меня, возникает такое ощущение эпичности, такого нового прочтения толкиеновского «Властелина колец», где происходит великая борьба добра со злом, и с одной стороны вот эти вот светлые силы, а с другой стороны эти страшные орки, но это только ощущение, это не значит, что так есть. Не бывает черного и белого, извините за банальность, все немножко сложнее, но то, что я там увидел, вот эти вот вершины героизма, чистоты, искренности, преданности, братства. Это то, что я раньше... Я не видел вот этого человеческого элемента ни на одном конфликте. Может быть, я так глубоко в это не влезал. А здесь было все так близко, перед твоими глазами. Ты видел эти глаза этих ребят. И, конечно, это ощущение, оно несравнимо ни с чем. И такой войны я еще не видел. Так близко, в упор. Такое... Я видел глаза войны первый раз в жизни.
Но при этом вы считаете, что это война выдуманная, что она не имеет под собой почву на самом деле и реального конфликта в основе?
Да, дискрепанция всей этой ситуации состоит в том, что, несмотря на эпичность происходящего сейчас, несмотря на вот эту вот героическую борьбу Украины за независимость, пик которой как раз и находится в этом аэропорту, несмотря на перемирие, несмотря на какое-то мифическое АТО, словами, вот эта война, она не должна была состояться. Это была какая-то... Ну, там была какая-то ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Это не значит, что они должны были убивать друг друга. Это совершенно не значит, что кто-то должен был в кого-то стрелять, какие-то снаряды рваться, школьники гибнуть, женщины, дети, солдаты. Конфликта в Украине, тем более этнического конфликта, не было никакого. Это все выдумано, это все привнесено извне.
Все-таки возвращаясь к этому эфиру на «Эхо Москвы», вы говорите о ряде вещей, которые, судя вот в частности по реакции людей, дозванивавшихся в студию, складывается впечатление, российского общества или значительной части его не готовы выслушать. Что, например, украинская армия не расстреливает мирное население. Что большинство военных, с которыми мы познакомились в аэропорту, украинских военных, разговаривают на русском языке, и даже команды передают друг другу на русском языке. А откуда эта стена глухоты? Ведь раньше казалось, что ее нету. Дает ли какой-то результат вот эта попытка дезавуировать стереотипы и пропаганду?
А у Высоцкого Владимира Семеновича есть замечательные строки на все случаи жизни. Вот на этот случай жизни у него есть замечательный текст. «Что мы видим, — говорит, — кроме телевидения?» Вот кроме телевидения получается, что российское общество ни хрена не видит и голосует, как оно голосует, и считает каких-то злобных укропов карателями, убийцами. И российское телевидение преподносит им какие-то совершенно страшные мифы о том, что разрушаются города, о том, что злонамеренно распинаются дети. И даже это съедается, хавается этой публикой. Но я не знаю, как с этим бороться. Это российское население жестоко зомбировано. Вот нефть упадет до 70 долларов за баррель, и доллар поднимется там до 70 рублей за доллар. Вот тогда у определенной части общества возникнет необходимость в том, чтобы понять, что происходит с ним. А до этого ничего не произойдет.
Интервью Сергея Лойко украинской службе «Радио Свобода». В Нидерландах сегодня национальный день поминовения жертв крушения малайзийского Боинга, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом 17 июля этого года. Идентификация останков погибших почти завершена. В Совете безопасности Нидерландов руководящим расследованием планируют приступить к реконструкции корпуса самолета. Однако боятся, что часть обломков могла быть уничтожена. Из Амстердама наш корреспондент Софья Корниенко.
Более 1500 родственников пассажиров рейса MH17 примут участие в церемонии поминовения жертв трагедии. 30 из них будут зачитывать имена погибших, не только голландцев. 4 человека произнесут речь или прочитают стихи. Церемония продлится в течение 1,5 часов днем 10 ноября в Амстердамском конгресс-центре с символичным для русского уха названием «РАЙ» и будет транслироваться по нидерландскому телевидению и в интернете. В конгресс-центре установлены 2 стены с именами всех погибших, и здесь можно будет возложить цветы. В конце церемонии появится проекция коллажа с фотографиями погибших. Эти фотографии также выбрали родственники. На церемонии будет присутствовать королевская семья и члены правительства Нидерландов. Иностранных политиков не ожидается. В субботу на военном аэродроме голландского Эйндховена вновь приземлился самолет с останками и личными вещами пассажиров малазийского «Боинга». На аэродроме прошел привычный уже ритуал. Жандармы в абсолютной тишине перенесли гробы в траурные автомобили. Вечером того же дня останки в 5 гробах были перевезены в город Хильверсом, где на территории военной казармы проводится идентификация жертв катастрофы. Это был уже 6-й подобный траурный кортеж. Последний прибыл в Хильверсом 4 августа. Из 298 погибших на борту «Боинга» неидентифицированными остаются 20 человек. Новый министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс последние несколько дней провел в Украине. По его словам, пока обстановка в зоне крушения лайнера остается слишком опасной для возобновления работы нидерландских экспертов. Между тем, в Нидерландском совете безопасности, независимом органе, который руководит расследованием причин катастрофы, заявили, что в ближайшее время собираются организовать вывоз обломков «Боинга» и частично реконструировать корпус лайнера. Аналогичная методика использовалась при расследовании причин крушения самолета авиакомпании «Панам» близ шотландского местечка Локерби в декабре 1988 года. Руководитель расследования в Локерби Питер Клейден рассказал в интервью нидерландской программе «Эйн ван Дах».
На то, чтобы собрать и вывести обломки самолета с огромной территории, у нас ушло много времени. Затем все обломки были помещены в очень большой ангар. Потом мы отобрали те обломки, которые представляли интерес для расследования, и в конце концов реконструировали ту часть авиалайнера, которая содержала взрывчатое вещество.
По результатам расследования трагедии в Локерби удалось установить, что заказ на теракт поступил от тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Однако понадобились еще 12 лет, чтобы добиться от Ливии выдачи подозреваемых террористов. Бывший глава Голландского совета безопасности по расследованиям Питер ван Волленховен в эфире той же телепрограммы заявил, что для родственников погибших важна не столько скорость расследования, сколько осознание того, что расследование идет, что кто-то занимается поиском правды. По его экспертному мнению, обломки «Боинга» могут рассказать очень многое.
Как был сбит самолет? С воздуха или с земли? Да, я полагаю, что собрав нужные обломки фюзеляжа, будет возможно ответить на этот вопрос. Однако я по опыту знаю, далеко не всем выгодно, чтобы мир услышал правду. Так что если кто-то разбирается в предмете, то важные улики вполне можно утаить, потому что зона падения обломков не охраняется.
С еще меньшим оптимизмом рассматривает бывший глава Совета Безопасности перспективы уголовного расследования преступления Питер ван Волленховен.
Опасность заключается и в том, что выводы итогового расследования могут быть кем-то поставлены под сомнение. До сих пор фактические результаты расследований Совета Безопасности, даже если кто-то с чем-то был не согласен, под сомнение не ставились. Но текущее расследование касается более политически деликатного вопроса. Такого взрывоопасного дела Совет Безопасности еще никогда не рассматривал. Расследование в любом случае тяжело проводить в зоне военного конфликта, но я надеюсь, причина крушения все же будет определена. Что же касается последующего уголовного расследования, то есть определения виновных в нападении на «Боинг», то вряд ли стороны проявят большой энтузиазм в сотрудничестве со следствием, особенно учитывая то, что представители иностранных государств имеют право не давать показаний.
В сети многие голландцы критически высказываются об официальном дне поминовения как об очередной инициативе правительства на фоне бездействия по существу вопроса. В частности, недовольство вызывает отсутствие информации о том, в каком объеме Нидерланды располагают теми же спутниковыми снимками момента нападения на самолет, о которых открыто говорят в США и в Германии. В понедельник на фасадах государственных учреждений и частных домов вновь появятся приспущенные флаги. Голландские соборы будут звонить в колокола. Например, собор Святого Яна в городе Денбос, городе, потерявшем под Донецком 8 жителей. Один из витражей в этом старинном соборе – работа современного художника Марка Мюлдерса «Судный день». Включает фотографию летящего навстречу башням-близнецам в Нью-Йорке самолета 11 сентября 2001 года. По иронии судьбы, день поминовения жертв новой трагедии совпал с традиционными празднованиями начала карнавального сезона на юге Нидерландов и ярмарками на востоке и севере. Каждый город сам вправе решать, отменять ли праздничные мероприятия. Во многих городах гуляния и праздничные ярмарки не отменены, но пройдут более скромно, будут прерваны минутами молчания и траурной музыкой. В аэропорту Схипхол под Амстердамом, откуда 17 июля вылетел злополучный рейс, вновь открыта поминальная комната, где родственники погибших могут побыть наедине со своим горем. В этом помещении хранятся игрушки и прочие вещи, которые голландцы принесли в аэропорт в память о жертвах. Вечером в понедельник в Роттердаме известная пианистка русского происхождения Эвелина Воронцова организует траурный концерт, в котором примут участие проживающие в Нидерландах русские и украинские музыканты и поэты, чтобы отдать дань погибшим на языке вечности. Я попросила поэта Владимира Рибаконя прочитать для нашего радиоэфира свое стихотворение «17 июля», которым он откроет роттердамский траурный вечер.
Какая косая линейка удержит наклон этих слов? Со школьной тетрадки в полоску взлетает сейчас самолет. Ветер обхватит дугой и желейка, воздушные станции пробуют вновь. Линии новых поступков, но что от них проку, если нельзя возвратиться и только вперед? Усилит накал и рисунок, и фреска, в трещинках вся, и спасители бровь, взлетела одна, тишина в мире плоском, ложится земля под холодный расчет. Ложится истории ветер и склейка, пробует снова пределы основ, день вычитался обратно к истоку, и тень голосов не весь русский народ. Советская слизь прошлась по ячейкам, голодомор, 34-й год писательских голов, когда уже не понемножку застыло слово под кремлевский тост. Растянутый воздух по липкой линейке, взрывчатый весь из всемирных углов, бьет молоточком те серьги и брошку, а мама, мама воздухом плывет.
Это был отрывок из стихотворения Владимира Рибаконя «17 июля».
Над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко. В течение всей этой недели внимание мировых средств массовой информации приковано к Азии и Океании. 10 и 11 ноября в Пекине важное заседание лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 12 ноября в Мьянме открывается двудневный саммит США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. И завершится неделя встречами 15 и 16 ноября лидеров стран G20 в Австралии, в городе Брисбен. Ни один крупный международный экономический слет не обойдется без президента США Барака Обамы. Американскому президенту, переживающему сейчас падение популярности и поражение демократической партии на последних выборах в Конгресс, приходится проводить и тяжелые внешнеполитические встречи с руководителями Китая и России, Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным. Впрочем, по мнению некоторых американских экспертов, до конца недели Обаму ждут уже скорее протокольные формальности. С подробностями наш корреспондент Евгений Аронов.
Барак Обама с первых дней своего президентства говорит о смене приоритетов во внешней политике США, переносе акцентов с Европы и Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион. Именно там, согласно новой доктрине Вашингтона, будут происходить важнейшие экономические и военно-политические события 21 века. Участие президента Соединенных Штатов в трех кряду знаковых форумах в Китае, Мьянме и Австралии призвано подтвердить верность курса на разворот к Азии, а также дать Обаме шанс подправить свой имидж, испорченный чувствительным поражением Демократической партии на последних выборах в Конгресс. Хотя, либо в силу просевшего рейтинга президента, либо по причине дороговизны дальних странствий, журналистский корпус, сопровождающий Обаму в этой поездке, будет не такой большой, как обычно. Стоимость командировки каждого члена президентского пула обойдется его СМИ как минимум в $60 000. Повестка дня Обамы состоит из экономических и политических вопросов, причем значимость первых, согласно экспертным оценкам, намного выше, чем вторых. Впрочем, любые темы, попадающие в повестку крупных форумов, надолго определяют фронт работ государственного аппарата. Начнем с саммита АТЭС. Участие в нем Обамы приурочено к его полномасштабному официальному визиту в КНР. Рассказывает аналитик Института American Enterprise Дерек Сизерс.
Вопросы экономики, которые китайский руководитель Си Цзиньпин, несомненно, начнет обсуждать на переговорах с Обамой, касаются перспектив заключения договора о защите взаимных инвестиций. Примечательно, что и без этого договора китайским инвестициям в США открыты зеленые улицы, и они в полной мере охраняются американскими законами. Чего нельзя сказать об американских компаниях в Китае, которые систематически подвергаются дискриминации и в регуляционных инстанциях, и в арбитражных судах. И эту дискриминацию, по убеждению Конгресса США, не устранит никакой двусторонний договор, а потому он его ни за что не одобрит, даже если таковой будет заключен. Тем не менее, Китай продолжает настаивать на подобном соглашении. Я не понимаю, зачем, ведь и ребенку ясно, что Пекин не будет столь же благожелателен к американским компаниям, как своим государственным предприятиям, пользующимся всякого рода льготами и привилегиями. А при отсутствии равноправия вся затея обречена на провал. Обама, со своей стороны, я уверен, будет просить хозяина саммита способствует прекращению экономического электронного шпионажа Китая против Соединенных Штатов. Эти два вопроса из экономического блока, на мой взгляд, станут ключевыми.
США и Китай обсудят также проблемы, связанные с сокращением выбросов парниковых газов в атмосферу. Однако Сенат в его теперешнем составе, уверен наш собеседник, ни за что не одобрит и такое соглашение. Страны БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, наделали недавно много шума, создав Банк БРИКС и Фонд инфраструктурных инвестиций, противопоставив и тот, и другое международным экономическим институтам, в которых первую скрипку играют США и другие страны Запада. Пропагандистский эффект этой инициативы, провозгласившей образование альтернативного мирового центра экономического влияния, был сильный, замечает Дерек Сизерс, но не эффект реальный, поскольку эти новообразования являются, по сути, ничем иным, как третьестепенными инструментами внешнеэкономической политики Китая, и угрозы влияния Запада не представляют. Как бы то ни было, Вашингтон отреагировал на этот маневр весьма обостренно, и принципы инвестиционной политики банка БРИКС Обама намерен обсуждать с Си Цзиньпином.
Что касается, собственно, саммита АТЭС, то я не стал бы на нем фокусироваться. Это чистый пиар, протокольные фотосъемки, банкеты, рукопожатия и тому подобное. Ничего существенного на этих саммитах не происходит. Конечно, если бы в ходе нынешней встречи АТЭС на ее полях США и Япония разрешили хотя бы часть своих торговых споров, то это придало бы сильный импульс переговорам о транс-тихоокеанском партнерстве. Ведь это абсолютно реальная вещь. Она затрагивает 12 экономик, на долю которых приходится свыше 40% мирового ВВП. Вашингтон на этих переговорах добивается снятия барьеров на экспорт в Японию американской сельхозпродукции, а также послаблений для финансовых и банковских компаний. Токио хочет, чтобы США перестали чинить препятствия японским экспортерам автомобилей.
Японцы, отмечают Сизерс, не сомневаются в искренности желания Обамы упрочить транс-тихоокеанское партнерство. Они только сомневаются в его готовности энергично добиваться этого и, в частности, преодолевать сопротивление влиятельных кругов своей собственной демократической партии, являющихся убежденными противниками свободной торговли. Как ни парадоксально, но именно обретение республиканцами, адептами фритрейдерства, большинства на последних выборах в Сенат, которое по закону утверждает все внешнеторговые договоры, открывает перед Обамой прекрасную возможность продвинуть вперед экономическое сотрудничество с Японией.
Я не жду сенсации от саммита АСЕАН, который пройдет в Мьянме. Индия, Япония, США, Австралия заключили договоры с АСЕАН как с организацией, однако, по сути, они не идут дальше ратификации их действующих двусторонних торговых соглашений со странами региона. Если транс-тихоокеанское партнерство, о котором мы говорили выше, будет развиваться, то трудно сказать, что произойдет с АСЕАН как с блоком, ведь некоторые его члены являются и членами партнерства. Я не исключаю, что АСЕАН может распасться, поскольку тенденции в нем наблюдаются полярные, от Вьетнама, который, похоже, встал на путь экономической либерализации, до Лаоса и Индонезии, которые не желают делать свою экономику более открытой. Последнюю остановку Обама в ходе нынешней поездки сделает в Австралии, в Брисбене, где состоится саммит Большой Двадцатки. К этому форуму я тоже отношусь очень скептически. Его звездный час пришелся на 2008-2009 годы, на пик мирового финансового кризиса, когда от участников требовались скоординированные действия по спасению мировой банковской сферы. Не поручать же было это Организации Объединенных Наций. А в нормальном режиме, а не кризисном, двадцатка неизбежно становится чисто символическим образованием. Любая международная торговая организация, в которой решения принимаются на основе консенсуса и которая включает Индию, не может быть действенной, так как Дели готов сделать любую реформу мирового экономического порядка заложником своего требования о сохранении права на субсидирование отечественных фермеров.
Политическую повестку трех азиатских саммитов по нашей просьбе прокомментировал ведущий сотрудник Фонда наследия Уолтер Ломан.
Разворот к Азии, о котором говорит Обама, это по большому счету вежливый дипломатический термин, обозначающий сдерживание Китая, стремительно превращающегося в экономическую и военную сверхдержаву, которая утверждает свой новый статус весьма агрессивным образом и в коммерческих вопросах, и в территориальных. О долгосрочном экономическом процветании Азии и, в частности, Тихоокеанского региона можно забыть, если не обуздать экспансионизм Китая. Поэтому и происходит углубление военного сотрудничества США с Вьетнамом, Австралией, Сингапуром, Филиппинами и с Индией. Пока что не очень активно и не очень широко, чтобы не создать у Пекина ложного впечатления, будто его берут в кольцо блокады. Загонять Китай в тупик никто не хочет, только урезонить. Экономические соглашения служат здесь подспорьем соглашениям военно-политическим. Мне интересно, сумеют ли Обама и Си Цзиньпин продвинуться в разрешении тактических проблем, таких как заключение договоренностей о предотвращении инцидентов между военными самолетами и кораблями обеих сторон в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Такие договоренности с СССР, кстати, не переставали действовать даже на пике холодной войны. Но это не настолько серьезно, чтобы выпускать итоговое коммюнике после переговоров, и совместного заявления в Пекине не ожидают. Что касается Мьянмы, то там военных переговоров не будет, только политические, точнее, гуманитарные. Я имею в виду права человека, в том числе преследуемого мусульманского меньшинства, а также демократизацию страны, которую Вашингтон продвигает и как самоцель, и в порядке оказания косвенного идеологического давления на Китай, которому проще подчинять себе режимы несвободные, нежели демократические. Это будет уже вторая поездка Обамы в Мьянму за последние два года. Как и в 2012 году, он встретится с президентом Тейн Сейном и лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи, единственным местным политиком, выигравшим честные и свободные выборы в стране. Ну и, наконец, в Брисбене, на саммите Большой Двадцатки, у Обамы запланирована двусторонняя встреча с Путиным. Кулуарные неформальные встречи на таких мероприятиях, на мой взгляд, важнее протокольных. Эта встреча обещает быть очень нелегкой, как и встречи Путина с другими западными лидерами. Но Путин пока что не пария. Дипломатического диалога с Россией мы не прерывали. Это совсем не то же самое, что, скажем, встреча, если бы она состоялась, Барака Обамы с аятоллой Али Хаменеи.
Это мнение Уолтера Ломана, ведущего сотрудника исследовательского фонда «Наследие». Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Районный суд Санкт-Петербурга передал дело американки Дженнифер Гаспар против ФСБ в Санкт-Петербургский городской суд. Ее лишили вида на жительство в России на основании секретной бумаги из ФСБ. Окончательное решение по этому делу в любом случае будет за Верховным судом России, утверждают защитники Гаспар. Виктор Резунков побывал на заседании суда.
На состоявшемся сегодня в Охотовском районном суде Санкт-Петербурга заседании было определено, в каком направлении в дальнейшем будет развиваться судопроизводство по громкому делу Дженнифер Гаспар против ФСБ. Судья выяснил у представителей ФСБ, действительно ли документ, на основании которого Дженнифер Гаспар лишили вида на жительство в России, является секретом. Представитель спецслужбы это подтвердил. Затем было заслужено ходатайство адвоката Дженнифер Ольги Цейтлиной о передаче этого дела в городской суд Санкт-Петербурга, в котором и могут только рассматриваться дела, связанные с документами, имеющими гриф «секретно» или «для служебного пользования». Ходатайство адвоката Ольги Сеслиной судья удовлетворила. Представители ФСБ отстаивать это решение судьи не стали. В результате дела Дженнифер Гаспар против ФСБ перенесено в городской суд Санкт-Петербурга. Но это еще не все. Как сообщил супруг Дженнифер, адвокат Иван Павлов, ФСБ имеет право по закону оспорить решение суда в течение 15 дней. как сказал Иван Павлов, сегодня представители ФСБ не оспорили это решение по простой причине. ФСБ никуда не спешит. Дженнифер Гаспар уже за границей, своей цели ФСБ достигла. Но даже если это дело дойдет до судебного разбирательства в городском суде Санкт-Петербурга, то, судя по настроению представителя ФСБ, по мнению адвоката Ивана Павлова, и там в городском суде ни одна из сторон не будет удовлетворена принятым решением. И в конечном счете окончательное решение будет приниматься в Верховном суде Российской Федерации. Как сообщил адвокат Иван Павлов, первое заседание в городском суде Санкт-Петербурга по делу Дженнифер Гаспар против ФСБ состоится только в будущем году.
Корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков. Сегодня депутаты Государственной Думы России обсуждают законопроект, вводящий уголовную ответственность за оборот синтетических психоактивных веществ, так называемых спайсов. Этим наркотиком, являющимся синтетическим аналогом марихуаны, в России только за последние месяцы отравились несколько тысяч человек. По официальной статистике, от последствий курения спайса погибли уже более 40 человек. Научный обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин обсудил ситуацию с президентом Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова Анной Саранг.
Представляешь, что такое спать достаточно сложно, потому что сейчас этим словом называют вообще все новые психоактивные вещества, которые появляются в обороте. Но на самом деле в классическом понимании спайс – это синтетические каннабиноиды. И появились они в России, видимо, в середине 2000-х, в районе 2008-2007 года. Сложно сказать очень. И уже там в 2010-м они были внесены в список запрещенных веществ. То есть их оборот на территории России был запрещен. В настоящий момент мы имеем такую ситуацию, что этот запрет оказался не очень эффективен и продолжается распространение новых форм. Их, видимо, не очень сложно производить, то есть делать такие формы, которые еще не попадают под запрет. И происходит такая своего рода гонка между законотворчеством и творчеством вот в области химических формул, произведения новых каких-то формул, которые еще не попадают под запрет.
Я правильно понимаю, что массовые отравления, которые стали происходить в последние месяцы, связаны, видимо, с тем, что новые формулы оказались опасны, более опасны, чем первые формулы, которые уже попали в список запрещенных веществ?
Достаточно сложно сказать. Мне не пришлось встретить в открытом доступе какой-то аналитической информации. И, насколько я знаю, людям, которые пытались в этом разобраться, журналистам не удалось получить ответа от местных токсикологов о том, что же содержалось в этих так называемых спайсах и из-за чего происходили отравления. Из-за того, что, понятно, полностью отсутствует какой-либо контроль качества и из-за того, что там основная задача химиков в том, чтобы быстрее-быстрее изобрести что-то новое, выпустить на рынок что-то еще не запрещенное законом, естественно, очень сложно говорить о каком бы то вообще ни было контроле качества. Ну и, видимо, из-за этого попали какие-то вещества, попала какая-то формула, которая держала некую ошибку, и, возможно, она привела к таким отравлениям. Это одна из версий. То есть для того, чтобы дать какой-то более-менее вменяемый ответ на этот вопрос, конечно же, нужна очень тщательная экспертиза и публично доступный отчет об этом. На сегодняшний день у нас таких отчетов нет, к сожалению.
Как вы считаете, те законопроекты, которые уже были приняты по поводу спайсов, и тот законопроект, который сегодня обсуждается в Государственной Думе, насколько они могут эффективно противодействовать распространению этих наркотических средств?
Вообще, по отношению к спайсам в мире есть два подхода. Один подход – это вот такой более запретительный. Спайсы вносятся в список, как у нас сейчас предлагают веерно запрещать все вещества для того, чтобы успевать, да, за этим производством. Но мы можем понять, что если новые формулы появляются так быстро, из-за вот этой гонки будут появляться более опасные вещества, и контролировать ситуацию будет практически невозможно. Второй подход – это регуляторный подход, который вот начала опробовать Новая Зеландия. Пока тоже никакого четкого понимания как этот подход будет работать. Он основан на том, что законодатель, наоборот, предлагает государству регулировать производство и продажу спайсов, как государство регулирует производство и продажу любых других психоактивных веществ, там, алкоголя, каких-то фармацевтических веществ и так далее и тому подобное. В Новой Зеландии такой законопроект ввели и начали это регулирование. Конечно, с точки зрения безопасности именно потребителей спайсов, это более рационально. Есть некий контроль качества, есть понимание того, что потребители приобретают, и нет необходимости постоянно изобретать вот эти какие-то новые формулы. Но как вот будет работать этот закон, тоже еще непонятно. Сейчас ряд стран более как бы в эту сторону смотрят. Но, конечно, для России это политически тяжелая ситуация, потому что у нас больше приветствуется репрессивное законодательство. Но насколько это будет эффективно, остается только гадать. 2 года назад все аплодировали, что запретили продажу кодеина, соответственно, снизилось потребление крокодила в городах России. Но тут же появились вот эти спайсы, соли, которые еще более какие-то драматические последствия. Запрещают одно вещество, появляется что-то новое.
Вы считаете, что запретительная политика в связи с наркотиками, в принципе, вряд ли может хорошо работать?
Лучше, да, пить водку из магазина, чем ходить к бабке за самогоном. Незнакомый никому баб, который каждый день будет изобретать какие-то свои новые формулы, потому что у нее стоят там 2 автоматчика и угрожают ее посадить. Логически. Но практически, конечно, это очень большие сложности. В принципе, существует мнение, что вообще проблема спайсов появилась из-за запретительной политики, из-за того, что в мире там запретили марихуану, кроме там отдельного ряда территорий. И из-за этого, собственно, появилась необходимость выполнять рынок этими системами, синтетическими каннабиноидами, которые раньше использовались просто чисто в научных целях. И запретительный подход, он чреват тем, мы должны это понимать, что запрещая какое-то вещество, мы провоцируем рынок на создание нового и, возможно, гораздо более опасного вещества.
С Анной Саранг беседовал Сергей Добрынин. Правительственное агентство США, ответственное за восстановление Афганистана, выпустило доклад, в котором вновь говорится, что колоссальные прибыли от торговли опиумом обесмысливают для афганцев развитие легальной экономики и бизнеса и ставят под угрозу будущее государства. Сами США, по мнению авторов документа, до сих пор уделяют этой проблеме очень мало внимания. С подробностями автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Новый доклад, выпущенный ведомством специального генерального инспектора США по вопросам восстановления Афганистана, сокращенно СИГАР, призван подчеркнуть, что борьба с производством и распространением афганского опиума провалилась и ушла из повестки дня правительства США и мирового сообщества, когда речь заходит о будущем этой страны. Глава ведомства СИГАР Джон Сопко в интервью «Радио Свобода» в этой связи подверг критике работу Госдепартамента США, а именно его подразделения INL, занимающегося разработкой глобальной антинаркотической стратегии и налаживанием связей между правоохранительными органами США и других государств.
Первое, что вы должны сделать, когда беретесь за борьбу с наркотиками, выработать стратегический план. Причем такой, в котором был бы смысл. Кроме того, для противодействия наркоторговле необходимо войти в контакт с афганцами и убедиться в том, что они стали частью этого стратегического плана. А у них такой общей стратегии нет в принципе. За все время ни я, ни мои подчиненные не услышали от них ничего, что указывало бы на то, что у них есть хоть какие-то идеи, как исправить ситуацию. На так называемую борьбу с наркотиками в Афганистане США уже потратили 7 миллиардов, подчеркиваю, миллиардов долларов. И что на регулярной аттестации кого-нибудь из чиновников Госдепартамента или Пентагона или других правительственных агентств повлиял тот факт, что в течение 13 лет они не смогли добиться хотя бы малейшего результата на этом направлении? Нет, ничего подобного.
В докладе ведомства Джона Сопко подчеркивается, что, согласно официальным отчетам, Вашингтоном было потрачено около 3 миллиардов долларов только на различные мероприятия правоохранительного характера в этой сфере, при том, что в параллельном отчете разведывательного управления Министерства обороны США говорится, что всем американским спецслужбам в год удается перехватить и конфисковать чистого героина, произведенного из афганского сырья, на сумму не более чем в 12 700 000 долларов. При этом на уничтожение каждого гектара посевов опиумного мака в Афганистане США тратили в среднем более 73 долларов, судя по контракту, на общую сумму в 695 миллионов 300 тысяч долларов, который Госдепартамент США заключил в 2004-2009 годах с этой целью с частной американской военизированной компанией DynCorp. Судя по данным составителей доклада из ведомства СИГР, производством опиума в Афганистане занято более 410 тысяч человек. Это больше рабочих мест, чем способны предоставить афганские национальные силы безопасности, в которые включены вооруженные силы страны, различные полицейские службы и отряды местного ополчения. Опиум является самой ценной и практически единственной товарной культурой страны. Непременной составной частью масштабной торговли наркотиками в любом регионе мира остается сильнейшая коррупция, подчеркивает Джон Сопко.
Наркотики не исчезнут никуда сами по себе. Так же, как и коррупция, как никогда не разорвется их связь. Если мы не возьмемся за решение проблемы и при этом не найдем в себе силы взглянуть очень печальной правде в глаза, эти беды окончательно сломят эту маленькую несчастную страну.
Новый президент Афганистана Ашраф Гани еще в 2003 году, когда он занимал пост министра финансов, предсказывал, что его страна скоро превратится в государство наркомафии, лишенное всякой международной поддержки, напоминает Джон Сопко.
Когда наркомафия берет под контроль сельскую местность, ее меньше всего волнует соблюдение прав женщин и детей, вопросы демократии и прав человека, обеспечение населения продовольствием и помощь бедным. Все, что им нужно – получить собственную прибыль.
По словам Джона Сопко, нельзя забывать и о том, что именно торговля опиумом и опиатами является главным источником средств для набирающих силу талибов и связанных с ними иных радикальных экстремистских групп. В новом докладе ведомства специального генерального инспектора США по вопросам восстановления Афганистана, впрочем, речь идет не только о проблеме наркотиков. Авторы документа также уделили внимание решению возглавляемых НАТО Международных сил содействия безопасности обнародовать для широкой общественности финансовую отчетность, касающуюся наиболее дорогостоящей статьи расходов на восстановление Афганистана, а именно показать публике, сколько денег западных налогоплательщиков и технических средств уходит отдельно на подготовку, на оснащение и на поддержание боеготовности афганских национальных сил безопасности. Решение командования сил коалиции Джон Сопко считает опасным и поспешным, так как этой информацией в первую очередь могут воспользоваться боевики.
Мы всегда тревожимся, когда без явной на то необходимости секретные данные, год за годом хранимые нами, как зеница ока, вдруг вытаскиваются на всеобщее обозрение.
Джон Сопко также заявил в интервью «Радио Свобода», что просто не может найти объяснение недавнему отказу американских военных исключить идентифицированных сторонников некоторых групп боевиков, ведущих вооруженную борьбу с властями в Кабуле, из числа получателей американских правительственных контрактов, при том, что, как он подчеркивает, правительство США может и использует ту же самую подтвержденную информацию для арестов, задержаний и даже уничтожения лиц, связанных с деятельностью талибов в Афганистане.
Мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Роботы выполняют все больше и больше задач, которые ранее выполнялись людьми. В развитых странах это наносит удар, в первую очередь, по среднему классу. Машины пока не способны выполнять самые простые или самые сложные задачи, но без труда заменяют среднее звено трудовой цепочки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Коневская.
В перспективе ближайшего десятилетия тенденция способна привести к потере огромного числа человеческих рабочих мест в странах Европы, считают эксперты французского отделения Roland Berger, международной компании, занимающейся стратегическим консалтингом. В их новом исследовании представлена очень непростая картина того, как будет выглядеть французский рынок труда в 2025 году. На примере Франции составители документа демонстрируют оборотную сторону стремительной автоматизации Старого Света. Согласно приведенным данным, к 2025 году порядка 20% Так, задач в различных сферах, выполняемых сегодня живым персоналом, будут выполняться машинами. Во Франции это может привести к тому, что более 3 миллионов человек окажутся не у дел, говорит в интервью «Радио Свобода» Роман Луказо, стратегический консультант Ролан Бергер. Затронуты будут практически все секторы экономики – сельское хозяйство, строительная сфера, промышленность, гостиничный бизнес, государственный сектор, включая полицию и армию, сфера услуг и многое другое. Кардинальных сокращений не ожидается лишь в таких областях, как образование, медицина и культура.
В средней и долгосрочной перспективе 42% рабочих мест во Франции будут автоматизированы. К этой цифре мы пришли, используя разработанную ранее методику экспертов из Кембриджа. Университета, примененную ими относительно США. Там этот показатель составил 45%. Таков глобальный потенциал роботизации. Данная тенденция приведет к автоматизации 3 миллионов рабочих мест во Франции в течение 10 лет.
По словам Романа Луказо, если государство не примет адекватные меры, автоматизация может привести к небывалому росту безработицы в стране – 18% к 2025 году по сравнению с нынешними 10. Порядка 500 тысяч новых рабочих мест будут созданы в таких сферах, как охрана окружающей среды, передовые технологии и обслуживание клиентов. Слишком мало, чтобы обеспечить работой всех тех, кто потеряет ее в результате автоматизации труда. Этот процесс, говорит он, будет сопровождаться крайней поляризацией рабочих функций. С одной стороны, будет востребован низкооплачиваемый труд для обеспечения текущей работы машин, с другой – высококвалифицированные кадры. Автоматизация затронет и интеллектуальные профессии среднего класса, такие как аудитор, бухгалтер, юрист, журналист. В этих сферах многие функции могут быть автоматизированы, что неизменно сократит количество занятых на них кадров, говорит эксперт Ролан Бергер. Задача государства – адекватно подготовиться к грядущим переменам, создав эффективный механизм профессиональной подготовки и переориентации кадров. Роботизация будет иметь явный позитивный эффект для экономики страны. Конкурентоспособность предприятий повысится, но не только.
Автоматизация, которая приведет к сокращению рабочих мест, с другой стороны, способна привести к обогащению. Этот капитал мы оцениваем в случае Франции в 30 миллиардов евро дополнительных доходов государства, еще 30 миллиардов дополнительных инвестиций и 60 миллиардов евро дохода от деятельности, которая будет непосредственным результатом этой самой автоматизации. Вот позитивный эффект, которого государство сможет добиться при условии, что не будет пытаться замедлить процесс автоматизации.
Аналогичная ситуация характерна и для других европейских стран, говорит в интервью «Радио Свобода» Джереми Боулс, экономист из базирующегося в Брюсселе исследовательского центра «Брюгель».
Страны ЕС, экономика которых в большей степени основывается на сельском хозяйстве и производстве, подвержены большему риску в контексте автоматизации труда, нежели такие экономики, в которых сильно развиты сферы услуг, например, в странах Северной Европы. Там в связи с компьютеризацией и роботизацию упразднят гораздо меньше рабочих мест. Вместе с тем, в менее прогрессивных странах ЕС процесс принятия на вооружение новых технологий происходит не так быстро, и тот факт, что технологии уже существуют, еще не означает, что эти страны сразу начнут их применять. Это зависит от многих факторов. С точки зрения многих компаний, человеческий труд в некоторых случаях может быть более дешевым, нежели закупка и внедрение новой техники. Такая тенденция наблюдается в ряде восточноевропейских стран.
У роботизации европейского рынка труда, несомненно, есть позитивные аспекты, говорит Боулс. Это существенная бюджетная экономия, а следовательно, понижение налогового бремени и рост частных инвестиций. За счет перераспределения общественных благ и понижения цен в европейских странах существенно повысится покупательская способность. Чтобы вкусить эти плоды, странам необходимо подготовиться к грядущим переменам. И эта подготовка, говорит собеседник «Радио Свободы», должна проходить как в сфере экономики и профессиональной переквалификации, так и в сфере образования и подготовки новых кадров. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в наших информационных выпусках на сайте www.svoboda.org и в социальных сетях на наших страничках. Хорошего вам вечера!
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию». Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».